Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Микрофон Елена Рыковцева. Мы обсуждаем результаты опроса центра, Левада-центра, социологический опрос, который очень жестко ставил вот вопрос ребром перед своей аудиторией, перед опрашиваемыми. Врет ли вам власть в очень важных вопросах для вас здравоохранения, пенсионного обеспечения, экономики? И народ говорит, что врет. Большинство опрошенных, по крайней мере, так сказали. И я представляю вам гостей нашей программы. Андрей Колесников, здравствуйте. Андрей, аналитик центра Карнеги. И Лев Прыгунов, здравствуйте. Лев Прыгунов, народный артист Российской Федерации. И тоже аналитик, он анализирует сущность русского человека. И вообще-то даже написал такую статью публицистическую про то, почему же он раб-то исконно. Вот он считает, что раб. Сколько лет прошло и веков, а все рабство никак неистребимо, думает Лев Прыгунов. Мы это обсудим с вами, уважаемые зрители и слушатели. Но я единственное, что попрошу вас звонить во второй части программы, потому что через какое-то время к нам присоединятся по телефону еще два уважаемых гостя, а это Сергей Марков, политолог, и депутат от коммунистической фракции Госдумы Российской Федерации Алексей Куриный. Вот будут у нас еще два гостя, поэтому линии будут какое-то время заняты. И со второй только половины часа звоните нам с ответом на вопрос. Верите ли вы, когда власть говорит вам о своих успехах в экономике, в политике и так далее? Ну, я давайте сначала цифры-то эти приведу, для того, чтобы мы уже понимали, что обсуждаем. Итак. Всегда и практически всегда говорит правду. Сколько процентов опрошенных считают, что это так? 2% всего опрошенных считают, что власть всегда говорит правду. 10% опрошенных считают, что по большей части власти говорят правду. Здесь есть еще такой пункт. Иногда говорят правду, иногда скрывают правду, лгут. Но я думаю, что эта цифра вообще не имеет никакого значения, потому что, наверное, она должна быть 100%, но там 33% таких людей. По большей части скрывают правду, лгут. Вот это вот самая высокая цифра, 36%. То есть из всех колонок самая высокая цифра та, где люди говорят, по большей части скрывают правду. Всегда, практически всегда скрывают правду, лгут, считают 16% опрошенных и затруднились ответить 3%. Что интересно в этих цифрах, уважаемые коллеги, гости, что эти цифры резко упали по части доверия за один единственный год. Потому что нам Левада дает колонку цифр, начиная с 2010 года. И вот цифры 2010 года и 2017 практически совпадают. То есть достаточно ровно держались вот эти вот итоги цифры доверия к власти, к тому, что она говорит. И вдруг за один год действительно рушатся. Вот, пожалуйста, всегда говорят правду, считала 5%, теперь только 2%. По большей части говорят правду, считала 15%, теперь 10%. По большей части лгут, 28 считала, теперь 36. Всегда лгут, считала 9, а теперь считает 16%. То есть вот один год такие цифры, именно один год. Я бы хотела, конечно, ваших комментариев и ваших версий, почему так случилось. Андрей Колесников, пожалуйста.
Вы знаете, там еще есть одна графа, обычно в социологических исследованиях она всегда присутствует, затруднились с ответом. 3%. И обычно мы не обращаем на это внимания, а зря, потому что, ну, падение не очень большое, там 6% до 3% затрудняется с ответом, но это означает, что у людей обнаружилось более определенное отношение к тому, что происходит, и оно негативное. 2018 год действительно сильно изменил сознание россиян. Запрос россиян не стал более определенным, чего, собственно, они хотят, не очень понятно, хотят хорошей жизни. Но то, что люди хуже стали относиться к власти, это очевидно. И вот это новое исследование Левада-центра это подтверждает лишний раз. Известно, что упали все рейтинги Путина, рейтинг одобрения, рейтинг доверия и электоральный рейтинг. И вместе с ним упали все рейтинги всей власти, и персонально, и рейтинги государственных организаций и органов. И вот вам как бы еще одно доказательство. Здесь еще один момент. Исследование же большое. Там есть еще вопрос по поводу того, откровенно ли люди говорят о том, как они относятся к Путину. И вот число людей, которые считают, что большинство скрывает то, что думает, оно тоже очень значительно увеличилось.
Тоже за год, за последний именно?
Да, и тоже за последний год, что характерно. Да, достаточно ровно, действительно, вы правильно отметили цифры, и вдруг вот такой вот скачок. Но есть еще одна графа, связанная с тем, что социологи анализируют, в принципе, отношения людей друг друга к окружающим. Врут окружающие или нет?
Да, и это вот, исследование называется «Правда и ложь».
И вот когда наши взяли Крым, вот этот радиус доверия, он сильно расширился. Люди стали доверять друг другу. Цифры это показывают. В 2018 году и этот показатель упал. Степень доверия к людям по поводу того, говорят они правду или нет, она значительно упала. Значит, радиус доверия снизился. Мало того, что не доверяют власти, еще не доверяют окружающим. И не очень верят в то, что окружающие говорят правду о Путине.
Да, очень весело. Даже не такая вот замкнутая цепочка. Все. Лев, пожалуйста, вас эти цифры удивляют, настораживают. Какое у вас к ним отношение?
Ну, слава богу, что хоть кто-то просыпается и кто-то начинает что-то понимать, видеть. Потому что у нас удивительные люди. Они очень боятся правды и очень боятся думать самостоятельно. Это какая-то фантастическая просто вещь. Вот покажи ему, вот это белое, нет, это черное. Покажи черное, нет, это белое. Ну как же, вот так вот. И я считаю, что самая страшная ложь, которая может быть на свете, это ложь самим себе. И мы... вот та статья, о которой вы вспоминали, я ее написал в 90-м году. Но в 91-м она уже была не актуальна, потому что я видел, какие колоссальные шаги народ делает в сторону
вам
свободы.
Вам казалось, что мне она казалось, не актуальна, да?
Мне казалось, что это навечно, потому что это все...
Вы, в общем, как Войнович, который
дальше,
никак не думал, дальше, что 93, его Москва
дальше, 93-й год. Для меня, в отличие от большинства людей, расстрел Белого дома был фантастический праздник. Для меня это было счастье. Во-первых, там никого они не убили, это я знаю точно. Они позвонили, сказали, по каким этажам они будут стрелять. Все люди спустились. Это было сделано для всех остальных. Но когда показали трясущуюся этого самого...
Янаева.
Нет, Янаева это до этого.
Хасбулат Фруцкой имеется.
Кто трясся?
Хасбулат.
Он тоже тряс.
Да, он просто трясся. И
это вот я не помню.
Трусость была совершенно, на лице было написано. Его снимали внутри. Потом этот, как его, генерал, который кричал бомбить,
вызывал.
Фруцкой вызывал авиацию в центр Москвы, значит, чтобы бомбардировщики, чтобы бомбить. Значит, это чудовищный бред, да? И вот представьте себе, я вот всегда говорю, ну представьте себе, что они захватили бы Кремль, и вместо наших милых, уже добрых и знакомых людей, Ельцина и всей его команды, да, оказался бы Хасбулатов, который бы тут же Рудского попер, потому что я очень хорошо, я живу на улице Горького. Вся улица Горького была терроризирована чеченцами уже тогда, еще до октября 93-го. Терроризирована. В 93-м году, в начале года, я снимался на Камчатке. 5 чеченцев терроризировали всю Камчатку. У них было золото, лес, пушнина, японские автомобили.
А я все-таки пытаюсь понять логически, а к теории рабства какое это имеет отношение? Потому что
рабства,
статья-то
это,
у вас была о рабстве.
Это я сейчас увлекся.
Исконном,
это
да.
Я сейчас увлекся этим делом. А рабство – другая история. Когда-то я часами просиживал в библиотеке имени Ленина в третьем зале, чудом получил туда пропуск, это было очень трудно. И я читал там... Я перелопатил все веды и упанишады, которые там были. Там, ну, не все, естественно, но очень много я занимался только восточной философией. И какой-то... Я недавно, ну как, лет 20 назад я нашел тетрадку, где было написано, где была выписка из то ли из упанишад, то ли из вед, что 2500 лет назад произошло разделение каст, и брахманы остались на востоке, кшатрии поднялись в горы, это воины кшатрии, вайшьи ушли на запад, а шудры и неприкасаемые пошли на север. То есть они пошли туда, где нормальный человек жить не может. Причем они ушли не куда-то, они ушли от чего-то. Потому что им тыкали все время в морду, что вы шудры, вы шудры, вы шудры. И они пошли туда только для того, чтобы забыть, что они шудры. И мы все, извините меня, Антон Павлович Чехов всю жизнь выдавливал из себя раба. Это известная его фраза. Потому что он понимал, что он потомок шуд. И вот, потом
дальше. Давайте я вам, мы сейчас посмотрим очень любопытную нарезку.
Да, еще последнее,
я прочитаю вашу цитату из вашей статьи. Хочу прочитать точно, потому что вот вы как бы главного-то не говорите, а я скажу главное из вашей статьи. Раб – вор. Раб – лжесвидетель, раб – паразит. И наоборот, раб убежден, что причина его несчастья – счастье другого. Да. Раб никогда не считает себя виноватым. У него всегда и во всем виновны другие. Правительство, мировая буржуазия, Европа, Америка, евреи, масоны, сосед и все что угодно. Раб – деспот. Основные признаки – зависть и жадность. Еще одно совпадение лингвистическое. Только в русском языке слово «работа», «рабочий», «работник» образованы от корня «раб». Мне это очень понравилось.
Да, абсолютно точно.
Да. Но мы смотрим сейчас то, что действует завораживающе на людей, но уже 36% плюс еще 16 сомневающихся в число этих людей не входит. Итак, все хорошее за последний год, что сообщал стране Владимир Путин. Смотрим.
Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. Россия сегодня одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. После длительного перерыва зафиксирован и незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то по последним данным он составит 0,5%. Сокращается безработица, что отрадно. Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы и продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась.
Ну, во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост. 1,5% за прошлый год. Растет промышленность, процент, растет сельское хозяйство стабильно. И все это приобрело устойчивую тенденцию. Ну и, наконец, один из важнейших показателей. У нас продолжает расти продолжительность жизни. Первое. И второе. Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика. И это так оно и есть. Это правда на самом деле.
Даже сам засмеялся.
Это очень смешно.
Да. Это 36%.
Не каждый человек это ощущает, да?
То есть, видимо, правильно я понимаю, что те, которые не верят вот этим реляциям победным, это вот ровно эти 36% и есть, плюс 16.
Ну, здесь...
Которые не сами на себе не очень ощущают.
Ну, отчасти, я думаю, это так. Есть еще индексы потребительских настроений, да, и по просто настроений людей, связанных с их покупательной способностью, они устойчиво падают. Так не было даже на пике кризиса, потому что начальник сказал, что через 2 года кризис закончится. И, соответственно, люди ждали. А сейчас они не ждут ничего. Путин не то чтобы он врет сейчас, да, вот особенно мне нравятся вот эти настойчиво, он целый год говорил, что реально располагаемый доход населения вот-вот поднимаются. Они поднимались благодаря тому, что были выплаты по майским указам в первой половине года, в сентябре они перестали подниматься, потом они упали, по году они упали на 0,1. 5 лет падения реальных располагаемых доходов населения. Ну, путал человек, ему не объяснили, да, он встречается с правительством каждый раз. Он путает растущую заработную плату, в основном, это, конечно, бюджетный сектор, и реально располагаемые доходы. Это разные вещи, это совокупный показатель. Но это катастрофа какая-то. Сняли бедного Александра Евгеньевича Суринова, значит, председателя Росстата, как раз за реально располагаемые доходы, что он плохо их считает, о чем Сюланов открыто и сказал. Ну, ребят, ну они у вас падают, ну что с этим сделаешь? Ну вы не можете ничего с ними сделать. А государственную экономику так, что люди не зарабатывают денег, потому что они не могут стать предпринимателями. Падают доходы от предпринимательства, падают доходы от собственности. Это объективная статистика. Господин Малов назначенный, да, программист, значит, он теперь у нас статистика заведует. Первый случай за всю историю статведомства, когда не статистик назначен на эту позицию, а молодой технократ. Он пересчитал, у него там строительство выросло, да, и, значит, у нас, соответственно, вырос ВВП на 2,3% за 2018 год. Но, ребята, если вы копаете яму, потом ее закапываете, это вот строительство называется, у вас растет ВВП, это идет в зачет. Но это же несерьезно, давайте анализировать экономику так, как ее нужно анализировать. Вы кого обманываете? Вы обманываете сами себя. Для чего это делается? Чтобы что показать? Вот сегодня вышла статья Суркова, которая пишет про то, что у нас вот вождь, ему люди доверяют, минуя всякие там ритуальные органы, типа там парламента и так далее. Но
вообще, это экстремизм.
Этот человек ставит под вопрос Конституции Российской Федерации. Это у него ритуальный, видите ли, орган. Это в чистом виде вождизм. Значит, люди доверяют одному человеку, они не доверяют ему. У него падает рейтинг доверия, он уже 30 с чем-то процентов. И ваш ВЦИОМ это показывает, кремлевский, это Левада по все показывает. Ну, вот о чем мы сейчас говорим. Это абсолютный самообман, абсолютно катастрофический. Это очень плохой признак.
По поводу этого самого царя, президента и как называется?
Царя,
сказать?
Да, проще, царя. Будьте проще.
Царя, так вот. Вот что пишет Карамзин о России 15 века при великом князе Иване III. Дедушки Ивана Грозного, между прочим. Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя российского и легкость употребляемых им средств для управления землей. Скажет и сделано, говорит барон Герберштейн. Жизнь, достояние людей, мирских и духовных вельмож и граждан совершенно зависит от его воли. Нет противоречий, все справедливо, как в делах божества, ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной. Это Суркову. Вот. Обыкновенные слова их так угодно Богу и государю. Ведает Бог и государь. И вот это гениально. Не знаю, свойство ли народа требовало таких самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство. Это пишет Карамзин в «Истории государства российского». И тут же добавляет, без сомнения дали, убеждает нас Карамзин, чтобы Россия спаслась. От кого тогда спасаться? От евреев? От масонов? От Америки.
А? Ну, примерно так же Сурков.
Да, татар. И стала великой державой. Сияние ограниченной власти монархов казалось иноземцам тиранию. Тиранию. Они и в легкомысленности забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавием. Это очень смешно.
А вот с нами на связи Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы, наверное, уже эти цифры слышали сегодня о том Левада-центре. Он проводил опрос и сегодня опубликовал его итоги о том, что это даже не то, что упало доверие к власти, это не совсем так формулируется вопрос, а число опрошенных, которые считают, что по большей части власти скрывают правду о положении дел в экономике, в здравоохранении и так далее, вот доросло до 36%. И число людей, которые считают, что власти всегда скрывают правду и лгут, составляет 16%. Такой цифры не было никогда, потому что этот опрос Левада-центр проводит 2010 года. С чем вы связываете вот эти цифры появления таких результатов?
Ну, я появление таких результатов связываю, во-первых, с ошибками правительства. Значит, правительство совершенно очевидно в области здравоохранения, предположим, проводит ошибочную политику недофинансирования здравоохранения, раз, и чрезмерной коммерциализации здравоохранения, это два. Значит, кроме того, это ошибки в социальной сфере, такие как грубая, непродуманная пенсионная реформа. Причем я являюсь, предположим, сторонником повышения пенсионного возраста, но совершенно не в такой форме, как это было сделано. Люди должны радоваться, поэтому нужно сделать было так. Они не радуются, огорчаются совершенно правильно. В-третьих, это, я считаю, фальсифицированные данные, которые даются Росстатом и рядом других ведомств финансово-экономического блока правительства. Но, знаете, дело дошло до того, что на пресс-конференции президента ему несколько уже человек вопросы задавали такие, в том числе, так и, знаете, в лоялистском стиле, как корреспондент «Комсомольской правды» Ганов, Вот смысл такой был, Владимир Владимирович. Вам дают фальсифицированную информацию. Президент после этого уволил главу Росстата. Ну, фактически поставил вопрос на следующий день на публичной встрече с премьер-министром Медведевым, и глава Росстата был уволен. Дается фальсифицированные данные. Я полагаю, что это связано с тем, что вокруг, там, на верхах, так сказать, ряд элиты, он участвует в подготовке государственного переворота в России с целью вызвать ненависть населения к государственной власти. Делает он в интересах внешних политических субъектов. Поэтому, естественно, что будет увеличиваться критическое отношение. Увольнять надо главу Росстата, увольнять его начальника, увольнять тех, кто не способен добиться экономического роста, ставить в правительство тех, кто будет добиваться экономического роста.
Сергей, а это действительно это агенты иностранных разведок, вы считаете, сотрудники Росстата, вот, которые готовят заговор?
Я считаю, что это не агенты иностранных разведок, а там это, значит, иностранные разведки занимаются разведкой, да? Нет, речь идет о том, что есть мощные центры влияния, которые не скрывают, что они делают ставку на государственный переворот и свержение популярного демократически избранного президента России Владимира Путина, ну, примерно по той же модели, по которой они обеспечили свержение, может быть, не популярного, но демократически избранного Януковича.
И так, подождите, и они в себе, в союзники взяли Росстат для того, чтобы подрывать доверие к главе государства, правильно? То есть все-таки на эти силы работают вот сотрудники Росстата, на западные силы, которые хотят подорвать доверие к Путину, правильно?
Вы знаете, я не знаю точно, Росстат связан этим или нет.
А кто с ними связан?
Я лишь могу сказать о том, что с моей точки зрения, с точки зрения довольно многих экспертов, да, цифры, которые дает Росстат, они фальсифицированы. Это против интересов страны. Это странно иметь Росстат в подчинении Минэкономики, который заинтересован в фальсификации данных. Это очень странно проводить пенсионную реформу в такой жесточайшей асоциальной форме. Это очень странно объявлять о пенсионной реформе в тот день, когда начинается чемпионат мира по футболу, что с точки зрения большинства населения является своеобразной такой формой обмана, что ли.
И все это, да, Сергей, это результат западного влияния. Да?
Да, и делают они это сами. Вот одна точка зрения есть о том, что все это сугубая глупость. Все это просто ошибка. Есть другая точка зрения. Просто делается все-таки во взаимодействии с некими политическими иностранными центрами влияния, которые являются инициаторами санкций.
Хорошо.
То есть, собственно говоря, те, кто инициатор санкций, те же самые просят и сдерживать, проводить такую экономическую политику, которая не дает развернуться экономическому росту, и одновременно проводить какие-то социальные преобразование, которое вызывает раздражение и даже ненависть населения.
Спасибо, Сергей. Вот мы давайте послушаем еще одного агента иностранного влияния. Вот по логике Сергея Маркова, это таким является Дмитрий Анатольевич Медведев, который докладывает об успехах регулярно и только об успехах. Давайте послушаем его.
Все, что было намечено, все сделано, выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития. Темпы роста за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но тем не менее рост продолжается. И этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах. Но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста, как это и предусмотрено.
Вот ваша экономическая, Андрей, оценка вот этим заявлениям, которые звучат часто в исполнении Дмитрия Анатольевича. Растет и еще раз растет.
Не только у него растет, у Путина тоже все растет.
И у Путина растет.
У них у всех все растет и колосится. Кстати говоря, что касается статистики сельскохозяйственной, на которую все время ссылаются и Путин, и Медведев, во-первых, рост сельского хозяйства начался до того, как Россия взяла Крым и получила контрсанкции. Это не импортозамещение. Но это не так просто. Во-вторых, Росстат, между прочим, скорректировал показатели роста в сельском хозяйстве в меньшую сторону сравнительно недавно. Вот что надо понимать, что такое методология статистики. Здесь я защищу Росстат. Эта методология соответствует международной. Просто когда у Росстата появляются дополнительные данные, он корректирует их. Другой разговор сейчас вот действительно про цифру роста ВВП сразу после того, как товарищ Малков занял позицию главы Росстата. Росстат не фальсифицирует данные, он работает с теми данными, которые у него есть, и с той базы, которая у него есть. Вот, вот собственно, и все. И именно он дает цифры по поводу реальных доходов населения, ну, которые ну, никак нельзя поднять, хоть ты тресни, и средняя пенсия упала тоже. Поэтому, в общем, речь здесь идет о тех целях, которые ставят партия и правительство перед собой. Эти цели, на мой взгляд, абсолютно недостижимы. Достигать их собираются за счет того, что собирают дополнительные деньги с населения, благодаря той же самой пенсионной реформе, благодаря повышению НДС, благодаря налогу на самозанятых, благодаря тому, что там, господин Белоусов с бизнеса снимает дополнительные деньги, только ради того, чтобы потратить их на покупку лояльности населения перед выборами, только ради того, чтобы через государство перераспределять деньги. У нас основной распределитель денег – государство. Так не бывает в рыночной экономике. Ровно поэтому не растет она, а не потому, что вот Сергей Марков считает, что иностранные центры влияния мешают экономическому росту за счет санкций. Санкции не сильно влияли на наш экономический рост. В этой логике получается, что у нас главный иностранный агент – это Путин, который подрывает нашу экономику изо всех сил, отдавая ее господам Сечину, господину Чемезову и всем остальным прочим, которые монополизируют экономику, не дают ей развиваться и забирают наши с вами деньги, между прочим, деньги налогоплательщиков.
С нами на связи депутат Государственной Думы Алексей Куриный. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, хотелось бы услышать и ваше тоже суждение по поводу того, почему вдруг за последний год, именно вдруг, потому что были абсолютно ровные цифры в течение пяти последних, там, 2010 года эти опросы проводятся, и вдруг большой скачок цифры показывает, что люди не верят и считают, что врет руководство страны, когда говорит о важнейших для них вещах. За последний год. С чем вы это связываете? У нас в эфире уже прозвучала точка зрения, что это не руководство страны врет, это они им подсовывают люди то ли по дурости, то ли по заданию иностранных разведок неправильные цифры завышенные, подставляют их тем самым. А вы с чем связываете рост этой цифры? Людей, не верящих в сводки, победные сводки властей?
Ну, я думаю, люди все-таки ориентируются, исходя из собственных ощущений и собственной жизни. И когда они видят, что доходы падают пятый год подряд, а с экрана телевизора им рассказывают, что доходы растут, и они, видимо, что-то не замечают или что-то не подмечают, они склонны делать выводы на основании собственного мироощущения. Поэтому большинство людей не чувствует сегодня этого роста, заявляемого роста экономики, доходов собственных и все, что с этим связано, естественно. Отсюда диссертация и отрыв в данном случае, ну, я не могу сказать интересов, но картины мира, которая существует для управляющих и той реальной жизни, в которой живут те, среди которых проводился опрос.
Ну, а ведь в прошлые годы разве не было то же самое? Ведь всегда Владимир Путин был очень оптимистичен в своих оценках экономики страны. Никогда он никаким в депрессию свой народ не вгонял. Голосовали всегда дружно. Прекрасные цифры он получил на выборах 18-го уже года. И оказалось, что 52% держит вот такую фигу в кармане. Голосуют за него там 62 или сколько там, 80 было уж. Это уже не важно.
Ну, я думаю, что это эффект накопления. То есть мы действительно имели рост, причем приличный рост экономический в 2000-х годах до 2010 года. Ну а в последующем пошел процесс спада. Ну а последние реформы, безусловно, уже, я говорю про пенсионную реформу, я говорю про рост налогового бремени на население, они дали просто вот такой вот уже эффект своеобразный, усиливающий друг друга. Поэтому количество, оно так или иначе перешло в качество, и это качество мы сейчас наблюдаем. Это не резкий скачок, это просто накопление отрицательной энергии, которая вот сейчас уже в виде общественного мнения, в виде недоверия к институтам власти, ко всем, кстати. Если там к президенту еще она относительно не сильно, ну, относительно не сильно, то если мы будем говорить о там рейтинге правительства, той же Государственной Думы, Совета Федерации, то здесь, к сожалению, ситуация, ну, если не катастрофическая, то близка к ней.
Спасибо, Алексей. И мы сейчас включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому, пожалуйста, тоже высказывайте свое мнение, насколько вы доверяете вот отчетам властей о том, что высших руководителей, о том, что жить стало Ну, получше и повеселее. Там они не дают каких-то огромных цифр роста, но все-таки показывают рост, говорят вам о росте. И аналогичный вопрос мы сегодня задавали московским прохожим. Давайте посмотрим, какие ответы получили на улице.
О реальном положении дел в стране.
Я думаю, что да. По крайней мере, процентов на 80 точно. Потому что смысла нет что-то передергивать. Тем более сейчас, когда все видно и все слышно, скажем так.
Ну, какие-то вещи, конечно, говорят, но большинство умалчивает. Это общеизвестный факт. Ну, в интернете часто очень много пишут то, как действительно происходит на самом деле. Или выкладывают какие-то видео, люди делятся чем-то. Бывают программы специальные. Ну, не знаю, насколько по телевизору в программах рассказывают правду. Но часто какие-то очень шокирующие факты рассказывают. И это вот... тяжело, на самом деле, слышать, и положение достаточно тяжелое сейчас в стране.
Конечно, нет, потому что на ЦТ пропаганда. Нам говорят, что ВВП растет, а я этого не наблюдаю почему-то. По своему благополучию.
Я так думаю, что власти никогда, ни в одной стране не говорят о реальном положении вещей. Ведь что-то, естественно, и на самом деле, мне кажется, это да, достаточно правильная позиция, поэтому, потому что не всегда следует панику сеять.
Девушка, власть очень хорошая в России. Молите Богу, что Путин еще 3 срока властвовал, иначе хана.
Я думаю, что не совсем. С моей скудной пенсии 15 тысяч, сами понимаете. Еще ребенка надо растить, без мамы. Ну, сами подумайте, что можно на 15 тысяч? У меня коммуналка только 5. Просто я реально смотрю, что говорят, и реально смотрю, что происходит. Нестыковочка какая-то.
Но я думаю, что говорят не все далеко, как и в любой другой стране. Вы знаете как, я хотела бы, чтобы эта информация была доступна, чтобы в случае необходимости я могла ее найти легко.
Я думаю, нет. Ну, потому что им так выгодно.
Я вот все-таки Сергея Маркова хочу попросить, чтобы он прокомментировал нам результаты этого вопроса, какое на него впечатление они производят. И все-таки, Сергей, а как вы, вот вы считаете, вот заменили главу Росстата, и теперь будут честные цифры? И вот ответьте людям, прохожим, которые считают, что в современном мире ну, невозможно ничего скрыть, потому что все на глазах, технологии, социальные сети, мы знаем, как мы живем не только потому, что мы видим, а видим гораздо дальше, чем свой собственный дом и так далее. Вот что бы вы им сказали в ответ на такие мнения, ну, что нельзя скрыть?
Во-первых, ну, конечно, везде все прозрачно.
Да.
Да? А, значит, трудно что-либо скрыть. Но, с другой стороны, как раскопать правду-то? Да. У нас, понимаете, ворох пропагандистской конструкции со всех сторон, да? В котором правду-то схватить, правда же не в фактах самих по себе. Ну, знаете, есть много теорий науки, так сказать, которые, тем более, это относится к гуманитарным наукам, что там факты вообще по-разному можно очень поворачивать, и все-таки дело в объяснительных концепциях. И объяснительные концепции на сегодня такие вот абстрактно, так сказать, взвешенные объективистские и экспертные, они практически исчезли. Практически все эксперты работают в тех или иных пропагандистских дискурсах, в тех или иных идеологических координатах. Поэтому, с одной стороны, все прозрачно, а с другой стороны, разобраться нет. Когда одни говорят, что это все очень хорошо, другие говорят, что это ужасно, то же самое. Людям очень трудно разобраться. Поэтому, с одной стороны, прозрачность растет, а с другой стороны, и манипулятивность общественным мнением тоже растает в огромных перспективах. Сохранить в своем мозги, так сказать, способными к восприятию этого мира значительно сложнее. Нужно много читать, очень много разных точек зрения и очень много книжек иметь нужно более-менее хорошее образование для того, чтобы сформировать свое мнение по этому вопросу.
Да, ну а вот смотрите, вот нет, Сергей, а я все-таки теперь по поводу Росстата. Это очень важно, что вы думаете. Вот новый руководитель. Может быть такое, что придет новая команда, покажет какие-то совсем другие, крайне неприятные, допустим, для власти цифры. Может быть такое, что власть скажет, ну что делать, озвучу неприятные, ничего у нас не растет, все у нас хуже становится, там все падает. И не получится ли так, что власти не понравятся и эти цифры тоже, и она захочет каких-то других?
Знаете, нет абстрактной власти. Я работал очень много с властью и продолжаю как-то взаимодействовать. Да? Значит, я могу сказать, у разных властей, частей власти есть разные интересы. Да? Непосредственный начальник Росстата, министр экономики, заинтересован в том, чтобы цифры получались хорошие и красивые. Потому что эти красивые цифры должны подтвердить его начальнику, премьер-министру и президенту о том, что эти цифры, чтобы его не уволили. Он заинтересован в том, чтобы экономический рост. У него такое ощущение, что экономический рост на нуле стоит, да? Ему он заинтересован, чтобы по гражданам все-таки ну, какой-то такой есть, да? Значит, а президент заинтересован в том, чтобы правду знать. Ему не нужно, чтобы, так сказать, вот эти цифры ему давали фальсифицированные. Потому что он вступает, иначе президент, как политический лидер, вступает в противоречие. Он идет к народу и говорит, вы знаете, вот есть цифры в экономическом росте, а люди ему отвечают, Владимир Владимирович, да не верьте им, они вам врут. Нет здесь никакого особенного роста. У нас на самом деле мы этого роста не ощущаем. Поэтому у разных частей власти разные интересы. То, что точно нужно сделать, это вывести Росстат из подчинения Минэкономики. Ясно. Я понимаю, почему его туда ввели. Потому что так легче получать статистические данные. Когда министр экономики дает приказ, то все будут эти статистические данные давать. Но когда глава Росстата подчиняется Минэкономике, он получается заинтересован в фальсификации данных в пользу их увеличения. И здесь важно не только менять руководителя, важно менять систему подчинения.
Скажите, пожалуйста, да, это я очень хорошо поняла, что для того, чтобы...
Надо отменить.
Да, нет, Лев, я вас о другом хотела спросить по поводу того, о чем сказал только что Сергей Марков. Вот он говорит, что президент заинтересован в честных цифрах. И если эти цифры, как вот я ставлю запятую, если они будут очень плохие для него, неприятные, он будет озвучивать неприятные. А вы как считаете?
Никогда в жизни. А что? Когда? Как можно это? Ну, даже смешно будет. Во-первых, я хочу сказать такую вещь, что тут дама очень хорошо сказала, что ведь все же прозрачно, все видно. Они попали в собственный капкан. Они открыли интернет, без него они жить уже не могут. Все, ничего не может без интернета жить. А вот мне было 11 лет в 50-м году. Моя тетушка купила Балтику. Это было тогда как Майбах. Вот сейчас вот.
Это пиво?
Нет, Майбах это...
Нет, Майбах это я знаю, что, а Балтика это пиво?
Балтика, нет, Балтика это был приемник такой, рижский приемник. Да. Это был самый фантастический приемник. И я каждый раз, когда я у него ночевал, я слушал джаз. Я тогда увлекся джазом. И один раз поймал голос Америки. И я очень хорошо прослушал, час или два я слушал голос Америки. И я испугался не того, что я услышал. Совсем не того. А я испугался того, что я мгновенно поверил в то, что я услышал. А,
ужас.
По одной простой
какой
причине. Потому что я жил в школе, в которой у нас в пятом классе мальчик, у которого стреляли всю семью, встал на уроки и плюнул в портрет Сталина. Мальчик, естественно, исчез. 3 месяца у нас в каждом классе сидело по 2 НКВДиста. Через 3 месяца у нас арестовали 3 учителей, и это все было на моих глазах. Это было тогда, вот как раз в 50-м году. А потом я услышал вот это все, что говорилось.
И поверили, потому что вы сравнили со своим личным опытом. А потом... как же второй приемник? Называется спидола и какой-то же...
Это спидола позже.
Нет. Вот какое-то тоже еще балтийское название было у второго приемника.
И вот сейчас, когда на самом деле в интернете все есть, а закрыть они уже не могут. Ну, хорошо, пусть закроют, сделают китайский интернет, но это сколько надо работать с этим делом, да?
Нам звонит Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые гости из студии. Прошу 1,5 минуты. Вот я, конечно, все врут. На ваши вопросы врут все, от низу до верху. Приведу 2 коротких примера. Вот я Норкина недавно смотрел, там постоянно один депутат властный, он такой не, крупный, плотный, он там тощих не бывает. И вот он как-то увлекся недавно буквально, на той неделе в пятницу, и сказал, что я вот поражаюсь нашему народу, его терпению. Вот он говорит, там в Сербии, в Венгрии, во Франции, в Германии выходят на демонстрации сразу, если чуть-чуть зарплату уменьшат. А наш народ не так. А Норкин говорит, а что вы имели в виду? А он говорит, а я имел в виду то, что наш народ терпеливый и мужественный, врет сразу всем. Он увлекся и понял, что сказал не то. Это такой короткий пример. И второе, у меня есть старый приятель, он давно работает в системе «Транснефть». Я с ним там никогда не работал, но мы дружили и пересекаемся, часто разговариваем. Он говорит, Токарев, когда идет наверх, он дает команду вниз, и все на местах собирают информацию, демократично. Токарев ее собирает и готовится наверх. Но прежде чем попасть к Путину, там есть еще один фильтр, он дает туда информацию, правдивую. И ему говорят, ты что, с ума сошел, меня уволят. Меня тут же уволят, убирай дрянь. И он вынужден это убирать. Путин, как говорит Марков, хочет знать правду. На самом деле это не так, он знает, что правда плохая. Правда везде плохая. Помните, как он Ведяева поехал после Курска? Ему там женщина, жена погибшего офицера, высказала правду. Она ему... Больше он так не ездит, с народом не общается. Вот этот демонстративный после обрушения дома выезд, он общается с тем, с кем ему надо общаться. И когда люди, он, все вокруг него знают, что если правду сказать, будет плохо, и это все сверху идет. Вот такое мое мнение. А то, что врут все, это идет как раз сверху. Спасибо. От
очень,
него.
Очень
он
интересно.
На краю пропасти стоит.
Владимир, спасибо. Но вот я Сергея Колесникова спрошу. Ведь это же психологически объяснимо. Ну, понятно, что какому правителю хочется, чтобы вот плохое говорить своему народу? Может, который тем более переизбираться должен на 6 лет, потом еще на 6 лет. То есть, как бы его и осуждают за то, что он...
Для этого есть разделение властей, между прочим.
Разделение властей, но потом Путин все-таки считался руководителем современным до определенного момента, когда у него все росло и колосилось, благодаря восстановительному экономическому росту, после того, как Гайдар обеспечил его, и Путин снимал низковисящие плоды этого самого роста успешно, плюс гигантский рост цены на нефть, конечно. Он везунчик, несколько лет нулевых годов все само росло и колосилось. И, в общем, экономика не была до такой степени, а государственная она была, в общем, в гораздо больше, более высокой степени рыночной, чем сейчас. А сейчас этому росту, ну, просто ему неоткуда взяться, в принципе. Нас должна ждать депрессия, она нас ждет. И сколько бы мы ни рисовали, 2%, 0,8%, 2,1%, это не имеет никакого отношения к реальности и не имеет отношения к тому, что действительно происходит в экономике. При Иосифе Виссарионовиче в 30-е годы, если мне не изменяет память, 8 председателей Росстата, в нынешнем значении были разные названия, кстати, разные подчинения. Всю жизнь ЦСУ, ЦУНХУ, Росстат то подчиняли правительству, то подчиняли Госплану, то Минэкономике. В последующие времена это ни на что не влияло вообще. Так вот, 8 представителей Росстата были расстреляны. Особенно за перепись 1937 года, когда показали не те цифры количества населения в стране. Население-то, в общем, вымирало. Его либо расстреливали уже, либо оно, в общем, как-то, так сказать, подвергалось некоторым насильственным действиям. Вот в этом проблема. Но вранье начинается не только с этого. Вранье начинается, например, с учебников. И вот эту вот последнюю историю, я бы ее как бы связал с росстатовскими делами, историю с Министерством просвещения, которое исключает из федерального списка учебников, да, учебники, которые противоречат патриотическим представлениям о жизни. Не написал Игорь Липсиц в своем учебнике экономики для 11-10 класса, что у нас импортозамещение цветет и пахнет, и что у нас прорыв. Учебник исключили. Мне сегодня еще сказали, что учебник Саши Архангельского, значит, тоже исключили за то, что он не показал многоконфессиональность нашей страны в своем учебнике, хотя он там цитирует все три великие книги всех трех мировых религий. Вот эти вещи, они начинаются со школы, снизу доверху. И это важнейший признак того, что страна саморазрушается. Это было в Советском Союзе. Советский Союз погиб не только потому, что цена на нефть грохнулась, и не только потому, что он испытывал тяжелейшее бремя военных расходов. Но и вот от этого бесконечного вранья, когда никто никому уже не верил ни в так сказать, повседневной жизни, ни в отношении к государственной власти. Это тоже подорвало, морально подорвало Советский Союз.
Владимир Васильевич, спасибо, Андрей из Коломны. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Не только потому, что цена на нефть
дрогнула. Да, я рад, что вы предоставили слово. Я предприниматель, занимаюсь бизнесом с 92 года, выпуская продукцию специальную, которая, в общем-то, составляет действительно импортозамещение. Это краска по льду, которая вместо канадской АИС, GTIS заменила, в общем-то, на полях кокейных окраску. Это, в общем-то, в реставрации, где мы заменили кейм, немецкую краску, аллигатор, австрийскую краску, ну и так далее и тому подобное. Безусловно, мне хотелось бы задать простой вопрос и понять, почему я, человек 62 года, занимающийся производством 27 лет, не могу в этой стране получить достойное, хорошее понимание импортозамещения. Потому что, поставляя продукцию по спецконтрактам, в частности, мы поставляли продукцию на космодром Восточный, на Плесецк и так далее и тому подобное, от спецстроя мы заимели долги 2,5 миллиона и от других госконтрактов. И я вижу, что система импортозамещения в вопросах малого бизнеса не может быть эффективной, потому что на тех условиях, когда госконтракты строят систему по системе 30% предоплаты, 70% потом, а малые предприятия вынуждены тратить на материалы от 60 до 80% на закупку сырья, то вы видите, что мы должны кредитоваться где-то за счет собственных средств, за счет кредитов банков, и мы не в состоянии конкурировать как бы с компаниями китайскими и иными, и все остальное. Поэтому я считаю, что это губительная практика. Ну, я к тому, что, в общем-то, политика сегодня, на сегодняшний день сводится к тому, что малого бизнеса по определению, ну, просто не может быть в стране, в которой создаются такие условия.
Спасибо, Владимир Васильевич. Очень интересно, потому что всегда интересно, когда человек знает, что он делает и что ему мешает. И я спрошу Сергея Маркова. Сергей, а вот просто вот ваш политологический взгляд. Вот представьте себе следующий год, и новый Росстат не поможет, и переподчинение не поможет, и цифра будет расти неверящих. Что она будет означать, и что тогда предстоит делать власти, если сама по себе вот эта вот перестановка мест, слагаемых в Росстате, персонажей не даст нужного результата?
Но если будет по-прежнему, ну, де-факто, практически стагнация экономическая, почти нулевой экономический рост, да, с элементом того, что говорят, что вот что-то там происходит, а люди не верят, что-то не чувствуют, то, конечно, будет расти напряженность в обществе, будет падать рейтинг президента, и в какой-то момент начнется большая фронтальная бешеная атака с целью свержения Владимира Путина. Обратите внимание, что сложилась какая-то парадоксальная ситуация, несколько противоречий, вот я обращаю ваше внимание. Первое. Огромное количество людей, которые являются противниками Путина, они поддерживают нынешнюю экономическую политику. Они говорят, вот правильно, пожестче надо, значит, и вести финансовую политику, побольше денег уводить, так сказать, за рубеж, так сказать, не надо еще, так сказать, здесь тратить на крупные проекты там и так далее. Но это политическое противоречие не может сохраняться долго. Это первое противоречие. Второе, я хотел подметить противоречие в оценках наших многих коллег. Вот смотрите, они говорят, что Путин, значит, его власть держится во многом на страхе, он пугает людей, так сказать, то, что, значит, очень много угроз извне, и вот поэтому они должны поддерживать действующую власть. И одновременно он пытается приукрасить цифры экономические и давать более хорошие. Ну, это противоречие. На самом деле, власть любая чувствует себя достаточно энергично тогда, когда она может, что называется, отвоевать немного страхов, да, и в этом смысле управлять людьми. Поэтому я бы сказал так, что Путину, президенту вообще в целом, не только Путину, значительно выгоднее получать очень жесткие цифры. Для того, чтобы с помощью этих жестких цифр говорить, товарищи, мы должны, так сказать, здесь значительно жестче, так сказать, нам нужно значительно больше поддержки, тем более легко найти внешнего виновника. Это вот они, страны. Вот они, США, которые уже 6 лет бьют Россию санкциями. Поэтому обращаю ваше внимание, коллеги, что ваша позиция внутренне противоречива. Вы определитесь. Или неправда то, что Владимир Путин, вот, так сказать, там, имеющий власть, запугивает население тем, что Запад враги, или неправда то, что президент заинтересован получать приукрашательские экономические цифры, поскольку эти вещи явно находятся в противоречии друг другу.
Но вы тоже, Сергей, противоречите сейчас политике там, партии и правительства. Они говорят о том, что экономика России оказалась очень устойчивой к санкциям. И иностранные рейтинговые агентства вот сейчас дали инвестиционный вырос в рейтинг России, потому что по той причине, запятая, как передают, по крайней мере, федеральные каналы, я сама не читала в оригинале, но передают федеральные каналы, потому что экономика России оказалась устойчивой к санкциям. И Андрей вот то же самое говорит, так что как раз здесь,
ну, на самом деле,
никакого противоречия.
Путин торгует угрозами. Это единственное, что у него производится в его, так сказать, в его промышленности идеологической. Торгуя угрозами, он тем самым оправдывает самоизоляцию страны. Самоизоляция страны ведет к государствлению экономики и к дополнительным поборам с населения. Что, в свою очередь, ведет к тому, что экономика стагнирует. В чем здесь противоречие, я не понимаю. Это ровно следствие той политики, которую проводит Путин Владимир Владимирович. Нет. Закрывая страну, превращая ее в некий, так сказать, ухудшенный аналог, я бы сказал, Советского Союза.
Но при этом я просто хочу сказать, что Сергей говорит о том, что Америка там жизнь положила, чтобы подорвать вот эту вот российскую экономику, там все с санкциями, и она ее подорвала санкциями. На самом деле и Владимир Путин, и главное, что иностранные, соответственно, эксперты говорят, что нет, ни санкции влияют вот на такое падение российской экономики.
Это
правильно?
Структурные проблемы внутренней российской экономики.
Проблемы внутренней российской экономики.
Санкции нам помогают, говорят Медведев и Путин,
да,
потому что
да,
у нас импортозамещение,
да,
у нас сельское хозяйство выросло,
да,
оказывается, из-за санкций.
Я хочу немножко вернуться к своей идее. Дело в том, что взаимоотношения власти и народа абсолютно не меняется с 500-летней давности. То есть отношение народа к власти совершенно одинаковое. Вот в 90-м году в Москве выпущена была книга, замечательная книга Маркиза де Кюстина, которую он написал в 1839 году, «Путешествие по России». И там очень интересная вещь. Вот приведу несколько цитат, да? «Пристрастие к парадам в России доходит до мании. Мне это не смешно. Ребячество в больших размерах – нечто ужасное. Это уродство, возможное только при тирании, которая в нем проявляется, быть может, наиболее страшным образом». И вот пример, пожалуйста, на празднование, да.
Ну вот все на, сбиваются на это слово.
Да, ну какой-то кошмар.
Торжествах по случаю, да, тоже не скажешь.
Сделали, да, да, сделали празднество из этой, и там устроили парад, боже ж ты мой.
Из блокады вы имеете?
Да, 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 блокада. Это, да. А во время ельцинского правления на 3 года были открыты подольские архивы Министерства обороны.
Но мы должны сейчас на этом закончить. Я очень признательна, да, нашим гостям, Льву Прыгунову, Андрею Колесникову, Сергею Маркову и Алексею Куриному за участие в нашей передаче. Ждем следующих рейтингов Левада-центр.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. «Фактограф». В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии,